Добрый день, ladies and gentlemen, дамы и господа, и я хотел бы в первую очередь начать с того, чтобы, дай Бог, чтобы наш урок присоединился к... Да будет на то воля Всевышнего, чтобы наш урок влился в бурлящий поток молитв и заповедей, исполненных за народ Израиля на Святой Земле в условиях... тех процессов, которые там сейчас происходят, и дай Бог, чтобы не пострадали наши солдаты. Мой младший сын находится сейчас на границе с сектором Газа, готовый войти туда. По первому приказу он служит в спецназе полка Южного округа, Южного танкового округа, спецназ Гевати, Саярат Гевати, и их подразделение первое войдет в сектор Газа. Поэтому дай Бог, чтобы не пришлось нам в таких условиях потерять наших солдат, и дай Бог, чтобы все было решено воздушным способом, так чтобы не надо было подразделению Гевати, полку Гевати вступать в этот сектор Газа, который ошибочно был отдан. Но сегодня у нас не политическая тема, поэтому будем двигаться дальше, поэтому сразу же раскроем то, что сказано, что с горы Синай спустился антисемитизм в этот мир. Талмуд разъясняет, что название горы Синай происходит, имеет несколько значений. Одно из названий – это Сина, ненависть. Как только еврей отдаляется от горы Синай, также сразу же включается ненависть народов мира, и они возвращают нас назад к горе Синай, к тем ценностям, которые, соответственно, на этой горе были провозглашены. Второе название Синай от слова «сне» – куст. Это куст, который работает как полупроводник, так что движение возможно только в одну сторону. Как только мы отдаляемся от горы Синай и пытаемся выйти назад, то эти кусты своими колючками нас тормозят, задерживают и не дают нам возможности обратного движения. Соответственно, гора Синай, она предполагает наш путь в одну сторону, и как только мы пытаемся оттуда вернуться, то убеждаемся в том, что сказали учителя Мусара, что гора, что Тора, она не является некой ношей, наложенной на еврейский народ, так что если бы ее не было, то было бы намного лучше, легче и проще жить в состоянии Ревкера, в состоянии опустошение и отсутствие каких бы то ни было принципов. Человек устроен весьма сложно. Всевышний создал бесконечное количество миров, которые взаимосвязаны между собой, и поставил высшие миры в зависимости от человека, его возвышенности, его величия. И таким образом, без Торы мы не в состоянии привести в состояние гармонии наше бытие, и таким образом название Торы, название горы Синай, это сне, куст, который не дает возможности вернуться назад, только мы возвращаемся, сразу оказывается, что джунгли этой жизни царапают нас, задевают, и мы своими рогами цепляем все, что только сможем найти вокруг. И, соответственно, жизнь перестает работать, возникает ощущение случайности, и вся наша жизнь складывается таким образом. В Торе подводится итог Синайскому откровению, то, что произошло, когда еврейский народ увидел божественное откровение на горе Синай. Тогда сказал Моше народу, когда люди были не в состоянии это выдержать, по простой причине, поскольку душа не в состоянии вынести столь фундаментальную близость Бога. Трепет перед возвышенностью и вознесенностью Бога был столь фундаментален, что люди начали испытывать некое состояние, близкое к смерти, так они прямо и сказали в результате дарования горы Синай, и сказали: «Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Бог, а то умрем». То есть реально было состояние смерти, диагноз этой смерти – это душа покидает тело по причине божественного раскрытия, когда душа уже не может находиться в нижней реальности. И сказал Моше народу: «Не бойтесь, ибо для того, чтобы испытать вас, пришел Бог, чтобы трепет перед ним был на ваших лицах, и вы не грешили. Отсюда учителя мусара дают определение мусару как мудрость трепета перед небесами, ибо единственное, что может привести человека в состояние, чтобы он не грешил, то есть был лишен свободы выбора следовать за своим телесным, приниженным, за своим естеством, в котором добро и зло перемешаны воедино столь фундаментально, что через разного рода кошерные лазейки любая идея может проникнуть в человека, а дурное побуждение является самым лучшим психологом, который только может существовать на свете. Таким образом, вся суть мусара – это лишение нас свободы выбора между добром и злом. Когда это возможно? Только в одной ситуации. Леманки гей рату альпныхэм. Когда трепет перед небесами находится на ваших лицах, и тогда вы не грешите. Во всех остальных случаях мы, несомненно, грешим. Это, наверное, главный вывод, который мы можем сделать из событий, произошедших на горе Синае, и тогда и только тогда можно исполнить первую заповедь, первое речение, которое было дано человеку, «Анухи Гашем Элокейха», «Я Господь Бог твой», то есть увидеть Бога, если человек видит Бога, если Бог не является какой-то абстракцией полной, то тогда вся Тора начинает работать. Тора, как говорит Виленский Гаон, изначально дана исправленному человеку, поэтому ему необходимо, человеку необходимо исправить себя. В праздник Шивот мы читаем книгу Рут, которая в целом повествует о том, как некая дама, муавитянка по национальности, пришла к Торе, и, соответственно, наша задача, экзамен, которым является каждый праздник Шивот, экзамен для каждого из нас, насколько мы приняли Тору. Не насколько мы выучили Тору за прошедший год, а насколько мы ее приняли, ибо тогда на горе Синай народ Израиля еще не постиг того знания, которое будет дано ему позже, но пришел с полной готовностью принять Тору, как то сказано, что народ провозгласил «Наасе ванишма», мы сделаем и услышим. И тогда, что получил в результате еврейский народ, сказав эти слова, он исправил грех Адама и стал бессмертным. К сожалению, совершенный после этого грех Золотого Тельца разрушил то состояние, в котором был еврейский народ, но во всяком случае на момент принятия Торы еврейский народ стал бессмертен. Каким образом можно стать бессмертным? Только, ну, мы знаем, что Кощей был бессмертен, но это в сказках. В реальности смерть как раз приносится, приходит в этот мир благодаря злу, которое находится внутри человека. Если в нашем подсознании мы отделяем добро от зла, и зло перестает на нас влиять, то смертность для нас перестает быть актуальной. Мы являемся живыми. Не в том смысле, что сегодня кто-то может в этом продвинуться. То есть продвинуться можем и все, но смерть, после того, как она была уже дана, и после дарования Торы на горе Синай, когда произошел духовный сбой, уже люди все являются смертными. Но, тем не менее, жизненность, она вполне возможна у нас, если мы исправим себя. И это смешение между добром и злом, находящаяся в нас, если мы сможем ее каким-то образом исправить, то ситуация изменится самым фундаментальным образом. Соответственно, мы читаем книгу Рут, буквально одно слово, я понимаю, что занятия были, и я не собираюсь вдаваться в детали, только саму суть. Однажды один из близких мне людей задал мне вопрос, по какой причине Рут является праматерью царства, что она нашла в еврейском народе, что, в общем-то, будучи принцессой, она решила оставить образ жизни своего царства и приняла еврейство и стала праматерью царства. Обратите внимание, под царством не имеется в виду в первую очередь наличие каких-то подданных государства, конституции, территории. Под царством имеется в виду, что человек становится царем в своей жизни. И, соответственно, не дурное побуждение властвует над ним, а он сам управляет собой, перестав быть каким-то механизмом. Так вот, мне был задан вопрос, Зачем в царстве Израиля нужно участие Рут, Гиорет из Муава, пришельца, прозелитки, слово нехорошее, как-то звучит по-русски очень неприятно. По какой причине это было нужно? Ну, я сказал, что в каббалистических книгах написано, что в Машиахе должен быть некий элемент от Лота, который имел определенную заслугу того, что он последовал за Авраамом, на что тот человек мне говорит, что это, говорит, не так. Я говорю, что значит не так? Так написано в книгах. Он говорит, я знаю, что так написано в книгах. Но причина была совершенно другая. Причина была в том, что Рут увидела Наоми и поняла, что это самый лучший человек, который только может существовать на свете. Не может быть никого лучше, чем Наоми. И в такой ситуации она была готова, не задумываясь, принять все, что в Торе Наоми будет сказано. Это и есть принятие царства. И, соответственно, самый главный и очень простой вывод, главные выводы, они вполне могут быть простыми. Главный вывод такой, что мы, как евреи, должны быть таким народом, чтобы любой увидевший нас не антисемитизм по отношению к нам проявлял, а чтобы он увидел, что нет народа лучшего, чем вот этот народ, захотел прийти к нам, стать частью нас, принять участие в той исторической миссии, которая на нас возложена, а именно раскрыть Творца в этом мире и в рамках нашего служения радовать Творца заповедями, которые мы исполняем. Так написано в книгах, и, честно признаться, я встречал это как-то и раньше, но до сегодняшнего дня не очень задумывался. И всегда есть какой-то день, когда человек находит для себя что-то новое. Так вот, я как-то никогда не задумывался, что наша задача в этом мире – радовать Творца нашими действиями. И после того, как я это понял, то как-то немножко легче мне стало вообще все это, на все это смотреть. И в завете между Израилем, избранным народом и Богом принимать участие. Итак, Рут увидела Наоми, поняла, что это самый лучший человек, который только может быть, и захотела присоединиться к еврейскому народу. Это суть и задача каждого из нас – присоединиться, увидеть великого, самому стать великим и присоединиться к великим. Итак, Рут, книга Рут – это путь к царству. И это не есть некое повествование, которое нам привели наши мудрецы, говоря, что была некая такая леди, которая была муавитянка по национальности, и она решила принять иудаизм, и вот оказался некий босс, который на ней женился. В результате каким-то образом она родила царя Давида, который является основателем царства. Сама Рута, ее наши книги называют Эм Рамалхут, мать царства. Рут – это мать царства. Соответственно, каждый из нас должен быть царем. Не в том смысле, что у него много граждан, которые ему принадлежат, подчиняются, а чтобы мы вели себя по-царски, возвышенно, утонченно, достойно. И этому посвящена вся Тора. У нас начинается месяц Сиван. Сегодня месяц Сиван. И, соответственно, немножко поговорим об этом, как это было провозглашено в нашей теме. Итак, месяц Сиван. Дело в том, что каждый еврейский месяц, он соответствует определенному колену Израиля, соответствует первоначалу материи, какому-то определенному. У каждого колена был свой камень, есть свой камень, и есть знак зодиака. Давайте теперь попытаемся понять, как все это связано и в чем суть нашего служения Богу в месяц Сиван, ибо каждый месяц ходыш, хадаш новый, каждый месяц является чем-то новым и приносит какое-то особое влияние в реальность. Соответственно, нужно не пропустить, не упустить, а использовать потенциал времени. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена, а месяц Сиван соответствует колену Звулуна. Звулун – это свечение. Бейт Звуль – место обители Всевышнего. Звулун – свечение, обитель. Соответственно, главным первоисточником для постижения задачи, которая стоит перед нами, являются благословения Якова и Моше Рабейну. Они благословляли колено, и, соответственно, наше колено, Звулуна, оно, давайте посмотрим, как его благословили, какие у него особенности. Хочу отметить, что сегодня мы не сохранили ясного знания коленной принадлежности каждого из участников нашего урока, и никакой генный анализ не позволит это постичь и раскрыть. Тем не менее, мы все-таки можем найти в себе определенные качества, свойственные какому-нибудь колену, кому-нибудь, какому-либо из колен, что и определяет, соответственно, его миссию. Но даже если нет, то на самом деле представители любого другого колена в каждый конкретный месяц должны принимать во внимание особенности колена, связанные с этим месяцем, и, соответственно, использовать этот потенциал в своей жизни, в своем служении. Давайте попытаемся постепенно разбираться. Итак, для анализа сути служения каждого месяца требуются следующие понятия. Какой первостихии относится месяц. Я объясню, что это такое. Колено, камень и знак зодиака. Месяц Сиван. Знак зодиака близнецы. То есть близость между Богом и народом Израиля с одной стороны. И близнецы – это близость между Яковом и Исавом с другой стороны. То есть единственная возможность в рамках выбора добра и зла, которое стоит перед нами, и, соответственно, в принятии Торы, это решение человека, будет он уподоблен своей душе, то есть будет он определяться в первую очередь своей душой, и, соответственно, душа – часть Бога свыше, и тогда он в определенной мере может дойти до состояния прилепленности, близости к Творцу. Этот месяц дает особую возможность стать чуть ли не близнецом Творцу, если только можно так сказать. А так можно сказать, потому что так говорят наши мудрецы. Первооснова. В материи существуют четыре стихии, четыре первоосновы. Прах, вода, огонь и ветер, дух. Соответственно, этот месяц, его первооснова дух, это самое высокое состояние времени, состояние месяца, то есть состояние движения. Поэтому первое, что от нас требуется, это находиться в движении, а не в покое, ибо покой – это всегда желание нижней материальной души, упрощенной души, в то время как состояние движения хочет только дух. Животная душа человека стремится только к покою, и никакого движения она совершенно не желает. Она хочет ничего не делать, не хочет работать над собой, не хочет изменения себя, не хочет ставить перед собой никакие сложные задачи. И, соответственно, каждый из нас, поскольку во всех решениях, которые мы принимаем, голосуют три судьи, а именно телесное, духа и наше мышление. Телесное сердце, в котором желание и мышление, и в зависимости от того, кто из этих судей имеет большую значимость, имеет большую силу, в зависимости от этого мы и принимаем в конечном счете решение, как нам существовать. Тело является первоопределяющим, наше сердце, в котором желание, в том числе и весьма упрощенные и примитивные. Да, кстати говоря, по поводу вопросов, вопросы записывайте, я буду рад на них ответить, ежели время нам хватит. Надеюсь, что хватит, поэтому лучше записывайте сразу, что кто раньше запишет, тот на тот вопрос будет больше возможности ответить, поскольку в 8 часов мы должны закончить наш процесс. Колено, как мы уже сказали, Звулун, и его камень – это Егалом Алмаз. То есть на груди первосвященника был камень Егалом Алмаз. Алмаз, у него есть некая особенность. Большой мешок алмазов стоит совсем недорого, а вот отдельно взятый алмаз, чистый, без смешения между камнем и другими породами, которые, соответственно, туда проникали во время 6 дней творения, когда происходило сплющивание всей этой материальной реальности. Соответственно, если алмаз чистый, если он граненый, если свет играет, то есть то есть алмаз воспринимает цвет, ибо каждая примесь, которая есть в алмазе, она этот цвет поглощает, соответственно, такой алмаз не стоит ничего. Насколько он чистый, этот алмаз, он белый или какие-то породы более низкой структуры, которые проникли в этот камень, они затемняют этот цвет. Все это, соответственно, определяет ценность. В глазах Бога каждый из нас является алмазом. И для того, чтобы мы превратились в бриллиант, нас необходимо обрабатывать. Обработка, она требует сил. В первую очередь наших собственных. Люди обычно обрабатываться не любят. Они предпочитают. Животная душа человека совершенно не любит никакой обработки, не любит испытаний, не любит трудностей, не любит вообще ничего, кроме покоя и бездействия. Соответственно, концепция первостихии этого месяца – дух, движение, состояние движения. А движение как раз необходимо для того, чтобы алмаз был качественным. И тогда совсем маленький камушек, качественно обработанный, светлый, который не затемняет свет, который в него впадает, он представляет очень большую ценность. Его специалисты продают за большие деньги. Итак, каждый алмаз, требующий обработки. Соответственно, если мы будем работать над собой, методы обработки, они приводятся в Торе. Мы должны стать такими людьми, как Наоми, о чем мы уже сегодня и говорили, что увидев Наоми, Рут поняла, что никакие соблазны материальные, которые ей могло предложить ее положение принцессы Муава, не являются удовлетворительными и несравнимы с тем величием, которое она увидела в доме Наоми в колене Иуды, которое предназначено для царства. Итак, давайте пытаемся понять, каким образом эта информация может нам реально помочь в нашем служении, на что нам следует обратить внимание в первую очередь. Итак, знак зодиака месяца Сиван – близнецы. Первостихия – дух. Поэтому попытаться немножко в этом месяце жить больше духом, больше движением, куда-то устремляться к чему-то, а не просто вяло текущее свое существование продолжать. Суть духа – это стремление к высшей форме материи. В терминах каббалы – неподчинение более нижним формам материи. То есть дух, он не подчиняется ни праху, ни воде, даже огню не подчиняется. Он выше всего. Соответственно, когда у человека на протяжении этого особого месяца возникнет какое-то упрощенное желание, то он может попытаться себя остановить и не подчиниться ему, ибо суть времени месяца Сиван, она очень помогает, она является реальной помощью нам, более просто говоря, нам легче в месяц Сиван, в атмосфере месяца Сивана выстоять против приниженных вожделений, желаний, стремлений и им не подчиниться. Знак зодиака – близнецы. Святой Коэн говорит об этом следующее. «Амар лахем акодыш баругу, сказал им Всевышний, рау бе заходыш на тати атура бамазаль тумим. Сказал Всевышний, благословлен он, посмотрите, в какой месяц я дал вам Тору, в знак зодиака тумим, близнецы». Шим яво Исав иш саир лгидгаер беласот чува, яво вельмад Тора. Что если вдруг волосатый человек, Исав волосатый, то есть обладает влиянием на этот мир, обладает способностями изменить этот мир намного больше, чем Яков. Соответственно, человек поля, если он придет для того, чтобы совершить раскаяние, вернуться к Богу, то пусть придет и начинает изучать Тору. Тора обладает такой силой, о которой говорит Всевышний, что она способна превратить человека из Эсава, то есть лица, живущего исключительно интересами своего продвижения в этом нижнем материальном мире, обладающего недостатками, которые определили наши мудрецы в книге Авот, в трактате Мишны Авот, кинатава в кавод муцим эдгада мин гаулам, что зависть, страсть и стремление к славе выводят человека, исторгают человека из этого мира. Главной энергетикой являются, у Исава являются вот эти три фактора: зависть, страсть и стремление к славе, однако никогда его не удовлетворяют, потому что он человек волосатый. Он обладает влиянием на этот мир, и никакие результаты и достижения его не удовлетворят, потому что всегда будет ревность, зависть, стремление к страстям, ибо когда человек позволил себе некую страсть, то он хочет страсть уже следующую, чтобы она была еще больше, и так это все продолжается бесконечно, поэтому он в результате исторгается из этого мира, этот мир его не удовлетворяет, ибо над любой страстью есть еще больше. Соответственно, если он захочет, если он поймет это, представитель Исава, то он тогда может стать Яковом. А именно, мы живем в этом мире, который всецело захвачен влиянием и концептуальным видением Исава. Мы живем в материальном мире, где люди конкурируют между собой, соответственно, у них есть зависть, они живут в мире, в котором они видят людей, захлестнутых страстями, и копируют с них то, что они могут сделать. И, наконец, стремление к славе, оно действительно свойственно природе человека, ибо душа человека является высшей славой на этой земле. Но мы, будучи искаженными, имея искаженные воззрения Исава, никак не можем понять, что это слава совершенно неприниженная, абсолютная, а не относительная, в смысле того, что мы не должны стремиться к славе в смысле некого возвеличения по сравнению с другими людьми. Соответственно, мы видим здесь в концепции, которую нам раскрывает Сифтей Коэн, приглашение удаленных, отторженных, отверженных. Именно по этой причине Тора была дарована нам в пустыне, и любой, кто хотел, мог теоретически присоединиться. Соответственно, Тора в пустыне, это означает, что Бога можно постичь, можно воспринять непосредственно из действительности, если мы посмотрим на мир, увидим, сколь велика мудрость любого растения, которое производит себе подобных и не искажает ни на йоту свое предназначение, то нам станет легче понять, что в этом мире есть Бог, который создал мир действительно необычайно мудро. Месяц Сиван в особой мере предрасполагает к переходу от римского к еврейскому видению мира, и именно в этом и заключается суть экзамена в праздник Шавуот. Итак, через несколько дней будет праздник Шавуот, соответственно, он наступит, и возникает вопрос, как мы будем его праздновать. Если мы будем молиться, будем не спать даже ночью, как это принято, если мы, в общем, прочтем повествование Торы о 10 речениях, которые прозвучали на горе Синай, но при этом у нас может, мы можем испытывать определенное внутреннее опустошение. Соответственно, это и есть самое главное в месяц Сиван за оставшееся время, которое у нас есть, особенно Шлоша Имей Агбала, 3 дня последних подготовления, приготовления к празднику Шавуот, у нас есть определенная возможность наполнить себя чем-то, а именно перейти от концепции Исава, концепции Якова, прийти и учиться, прийти, а учиться так, чтобы это затрагивало наши сердца, именно так, как сказано в Торе, в результате, в завершении повествования о Синайском откровении: «Не бойтесь, — сказал Моше народу, — ибо все это произошло для того, чтобы испытать вас, пришел Бог, шитиэй ратоль пнейхэм лебилти пихтау, чтобы трепет перед ним был на ваших лицах, и вы не грешили». То есть трепет на лицах возможен только от восприятия вознесенности Бога, а это и есть правильный способ изучения Торы. Тора должна быть дана, не изучаться не как-то монотонно, бессмысленно и безыдейно, она должна приводить сердце в трепет. Итак, к чему Тора может привести человека? Сказали наши мудрецы, Тора нитна бамазаль тумим, мирова хибатола Исраэль, шекарам юнати тамати. Тора была дана в знак зодиака Тумим, в месяц Сиван, знак зодиака, который Тумим, близнецы, по причине особой любви Всевышнего к Израилю, которую он назвал Йонати Тамати. Это сказано в Широширим. Голубка моя, цельная моя. И сказано в Талмуде, альти крей тамателы тумати. Не читай тамати, голубка цельная моя, а прочти ты умати, близняшка моя. То есть Всевышний называет еврейский народ своим близнецом именно из-за души, которая находится в нас. Соответственно, если душа является определяющим фактором, то мы, наше сотворение по образу Бога реализуется и проявляется в явном виде. Сказано в книге Кабалы, в одной из очень глубоких книг Кабалы, Резиэля Малах, Теумим Мазаль Сиван, близнецы месяц Сиван, знак зодиака месяца Сиван. Речь идет про человека, Адам Шемиштамеш Беор Убехоших, человек, который пользуется светом и тьмой. Обратите внимание. То есть человек, даже находясь в условиях тьмы, должен пытаться каким-то образом найти себя, раскрыть Бога, раскрыть свою душу и прийти к свету. Это и есть наша особая способность, которую мы можем раскрыть, если наша душа будет оперировать нами, а не телесные стремления и не смешение добра и зла в нашем естестве. Говорит Яков, «Мазаль ты умим». Рашулет доходыш Сиван, ше Сиван пхинат тиферет. Мазаль Таумима, знак зодиака близнецы, он обладает влиянием в месяц Сиван, суть которого тиферет – красота. Что это означает? Что мы должны пытаться быть красивыми, сохранить красоту, гармонию, особую гармонию в этот месяц. В этот месяц Творец даровал народу Израиля великий праздник близости, историческое событие раскрытия в Нижнем мире истинной реальности, когда сказано «Швеколь гаам руим атакулот» и весь народ видит голоса. Соответственно, сказано, что значит «видит голоса», он обладает способностью видеть то, что люди обычно воспринимают на слух, голос воспринимается на слух. И разница между этим очень фундаментальная. Когда человек видит некую картину, то здесь нет никакого сомнения, здесь нет никаких возможностей для какого-то другого толкования, для заблуждения. Если человек видит истинную реальность, то ему никто не объяснит, что на самом деле он в чем-то заблуждается, что все это не так. Слышание, оно обладает проблемой, потому что слышание связано с мышлением, а определяет человеком все-таки его сердце. Видение непосредственно затрагивает сердце человека, слышание проходит через его умственное постижение, и в результате оказывается, что человек может прийти к какой-то ошибке, может быть неуверенным в своем постижении. Лучше один раз увидеть, говорят, чем много раз услышать. Итак, когда мы видим Бога на горе Синай в аспекте того, что его голоса, его кулот, его воля, на иврите «коль» – это также воля, его воля становится видимой. Соответственно, колено народа Израиля, которому соответствует месяц Сиван, это колено Звулуна. Что мы о нем знаем, кроме того, что это и есть алмаз? Мы знаем, что колено Звулуна, несмотря на его свечение, Звуль, несмотря на то, что это место пребывания божественности, оно имело определенную связь с коленом Иссахара. Какую связь? Колено Звулуна занималось бизнесом, колено Иссахара изучало Тору. И колено Звулуна заботилось о колене Иссахара по какому принципу? Обратите внимание, В принципе, и сегодня, слава Богу, принято, чтобы богатые люди и даже бедные люди отдавали часть своих денег на поддержку изучения Торы. Это самое большое благословение, которое может быть. То есть давать деньги бедным мудрецам Торы, а не бедным сидящим во дворе, слушающим последние известия, играющим в домино с пивом и воблой. Соответственно, у каждого из нас есть деньги, которые мы даем на цдаку, во всяком случае должны давать на цдаку. И каждый из нас должен определять, понимать, во-первых, что это святые деньги, и понимать, кому их давать, в каком количестве мы их даем, от 10 до 20%. Какое количество денег Звулун давал из Сахару? 50%. То, что Звулун зарабатывал морской торговлей, ловлей хилозона, моллюска синей крови, которого красились цицы для того, чтобы напоминать чистоту неба, они отдавали из Сахару не 10%, а 50%. Соответственно, это и есть концепция алмаз, как Ибн Эзра подчеркивает, «Ераломгу шовер коль гааваним». Алмаз, он камень, который ломает все остальные камни. То есть внутренняя твердость – это одно из качеств, которые Всевышний дает человеку. Всевышний дал много качеств человеку. Одно из них – быть твердым, как алмаз. Это и есть особенность этого месяца. Алмаз, он… Любые камни дробит самый сильный, самый твердый. Соответственно, весь вопрос, о чем говорят учителя Мусара, это каким образом использовать данное качество. То есть в рамках учения Мусар, мудрости трепета перед небесами, нам помогают мудрецы, и именно этим мы и занимаемся на наших уроках Мусара. Во-первых, обрести... Исправить качества, обрести возвышенные качества. И, во-вторых, научиться их применять. Ибо есть ситуация, когда человек должен быть твердым, как кедр. Об этом сказано в Талмуде. А есть ситуация, когда он должен быть мягким, как полевой сорняк. И очень важно не перепутать, куда, как и в какой ситуации применять это качество. Поэтому, если ты обладаешь свойством алмаз или развиваешь его в себе, но при этом применяешь его не по назначению, то есть по отношению к другим, а не по отношению к своему дурному побуждению, то результат становится достаточно печальный. Ты просто имеешь, может быть, очень хороший инструмент, но применяешь его совершенно не по назначению. Об этом говорит Ибн Эзра. Ералому гушувер колеваним. Еролом – это некое качество, некий камень, бриллиант, алмаз, который ломает все остальные камни. Нужно только знать, куда, как и в какой ситуации его применять. Рабейну Бхая, один из великих решоним, первых комментаторов Торы. Звулун аль ералом, колено Звулуна, имеет в качестве камня, символизирующим свое колено, его особенности, ералом, бриллиант, алмаз. Вегилавана. Алмаз, он белого цвета. Альшем Широкесов Лаван. Потому что серебро, оно тоже белое. И это знак богатства Звулона. Поэтому ему было дано это качество для того, чтобы он имел успех в ведении бизнеса. Обратите внимание, для ведения бизнеса нужно, для успешного ведения бизнеса нужно развить в себе некоторые качества. Во-первых, быть твердым, как бриллиант. Во-вторых, использовать его по отношению к своему дурному побуждению. И тогда окажется, что нет никакой причины Всевышнему не дать тебе много денег. В принципе, да, все богатства этого мира, все удовольствия этого мира, всех людей, полученные ими за все тысячелетия существования мира, не являются достаточной наградой для одного человека за одну легкую заповедь, которую он исполнил. И Творец мог бы сделать так, чтобы в этом мире мы все были олигархами, но он этого не делает по причине того, что если человек вдруг станет олигархом, то он сразу же забудет про Бога и забудет абсолютно про все. Всевышний не может неисправленному человеку дать богатство. потому что тот его пнет и забудет про него. Так сказано в книге «Хувот аливавот, обязанность сердец». И, соответственно, получается, что если мы хотим богатства, а это и есть та самая проблема, которая из Якова делает Исава, Исав хочет богатства. Если мы хотим богатства, то мы его не получим, потому что следующим этапом будет то, что мы пнем Всевышнего, забудем про него. Но тот, кто развил в себе способности Звулуна, кто стал сам бриллиантом, он получает все, потому что он будет использовать это не для своего удовольствия, а для служения своему господину. И, в частности, половину он сразу же отдает колену Иссахара. И дальше при этом он получает небывалое благословение. Итак, Бейт Звулун происходит от Бейт Звуль, место обитания моего. Всевышний находит для себя обитание именно в колене Звулуна, которое является самым богатым из колен Израиля. И при этом твердое, как бриллиант. И, соответственно, все это богатство имеет не для себя, не для своего обогащения, не для своего эго, не для своей славы, не для того, чтобы вознестись над другими. Половину отдает сразу, остальное использует для того, чтобы построить Богу в этом мире место обитания. Если мы станем такими, то результат будет у нас соответствующим. Благословение колена Звулуна. Сказано в Торе, в книге Берешит. Звулун лехов ямим ишкон, это благословение праотца Якова колену Звулуна перед его смертью. Вегу лехов аниот вейркатав альцидон, что будет он у берега моря жить, то есть в земле Израиля Звулуну принадлежит Хайфа и окрестности. И будет жить у пристали корабельной, предел его включает Цидон. Будет большой успех в торговле. Моше Рабейну в книге Дварим сказал еще больше. Улу Звулун Амар сказал Звулуну: Самех Звулун Бецаитха, рад Звулун при выходе своем. Вейсахар Багалеха, колено Иссахар, ему принадлежит другой месяц. И когда мы будем о нем говорить, то мы увидим, что колено Иссахара, ему заниматься бизнесом совершенно не нужно. Оно может реализовать себя исключительно, находясь в доме учения. Соответственно, оно не может само себя прокормить, нуждается в помощи других. И при этом Звулун, который выходит в море, занимается торговлей, долгое время проводит в поездках, он будет самех, он будет рад. Что такое рад? Весело провели время за границей. Симха – это состояние удовлетворения человека от его пути, когда гармония между его тремя основными составляющими, которые и являются тремя судьями, совместно принимающими решения. То гармонично голосуют в пользу внутренней гармонии человека. И тогда человек может прийти в состояние радости, ибо если телесное в человеке победило, он может себе позволить любые формы разврата, то в состоянии гармонии он не находится, его даже сердце будет болеть, а уж его мышление точно будет ему подсказывать, что он совсем как-то все это довел до полной дури. Результат. Амим гар и крау. Народы горой будут названы, и, возвращаясь домой, у Звулуна усфунейт мунейхоль, в его кораблях, будет в трюме лежать песок. Зачем Звулуну нужно в Израиль из-за границы песок привозить на своих кораблях, занимаясь торговлей? По причине того, что в земле Израиля все будет. В землю Израиля не нужно будет импортировать никакие товары. Но для того, чтобы корабль не болтался по морю, соответственно, на волнах, то тогда его нужно было чем-то нагрузить. Его загружали просто песком, чтобы он был более устойчивый в море. А везти в землю Израиля ничего не нужно, потому что земля Израиля будет самой богатой. Это благословение Моше Рабейну. Еще раз, для того, чтобы разбогатеть, нужно этого не желать. Нужно быть эти деньги, средства нужно использовать в первую очередь для поддержки изучения Торы. И нужно быть сильным, как яголом, как бриллиант, как алмаз, который ломает любые другие камни. Внутренняя сила человека должна быть такой, чтобы она ломала любые камни. Ликутей Алахот. Звулон шагубхината сухер. Шемикашер умикаревацмо легацади гэмет шагэнбхинат иссахар. Звулун, его главный аспект, это торговля, который связывает себя и приближает себя к праведнику истинному. А это свойство Иссахара, который занимался Торой, а Звулун заботился о нем. И об этом сказано «Самех Звулун бецетеха» – «Рад Звулун в движении его». И некоторые комментаторы говорят, что при этом Звулун также обладал глобальным знанием Торы, потому что, находясь на кораблях, они не ромпили вместе с пиратами, а занимались все время исключительно изучением Торы. И действительно, в Восточной Европе повсеместно было принято евреям, поскольку евреи были ограничены в выборе своих работ, то многие евреи содержали питейные заведения, и при этом, разливая питье для посетителей, они сидели с книгами, учились и были мудрецами Торы. Бармены, содержатели питейных заведений были большими мудрецами Торы. Вот это вот и есть концепция Звулуна. Рабейну Бхая. Игдим Звулон митнейше Тора тош или сахара льедо. В Торе, при благословении, сначала дается благословение Звулуну, и только после этого Иссахару, потому что Тора Иссахара зависела от него. Итак, в случае поддержки изучения Торы, ведение бизнеса превращается в исполнение заповедей. Обратите внимание, обман здесь не работает. Да? Здесь речь идет о мотивации, о намерении человека. Если человек будет обманывать сам себя и других, говоря, что я сейчас хочу немножко продвинуться и чуть-чуть заработать, и, конечно, моя мотивация только поддерживать Тору и ничего больше. Я только буду давать там немножко грошей на поддержку Торы, а сам себе, ну, я оставлю себе 90%, буду жить в хорошей вилле и так далее. Это не работает, потому что после того, как мы соблюдаем в целом Тору, живем в рамках Торы, очень важно и первичным является наша мотивация. Насколько она возвышенная, настолько это имеет значение. Об этом Хафец Хаим сказал следующее. Так случилось однажды, что к Хафец Хаиму 100 с лишним лет тому назад приехал один богатый дяденька из Америки. То есть человек из Америки приехал в Белоруссию, в деревню Радин, где жил Хафец Хаим, и привез какую-то определенную сумму денег. И захотел дать Хафец Хаиму, соответственно, привезенные деньги. По какой-то причине Хафец Хаим отказался эти деньги принять. И американский гость был этим удивлен. Говорит, я привез деньги, чтобы бедные евреи, местечко Радин, могли себе что-то позволить. В американской валюте, говорит, привез. Хафец Хаим отказался и сказал ему, чтобы он сам отдал кому и как он считает нужным. Говорит, вот человек, я, в принципе, в Радине, в этой деревне никого не знаю, по какому критерию я должен определить, кому деньги давать, каков критерий. И на это отвечает Хафец Хаим, дай тому, у кого нет стула. Ну, критерий очень ясный, конкретный и легко выясняем, легко проверяем. Этот человек пошел по домам. Прошел по всем домам, возвращается назад к Хафец Хаиму и говорит, знаете, вы дали действительно очень ясный и простой критерий, но я не справился, потому что я был во многих домах Радина. Я увидел, в какой нищете живут люди. Я увидел, насколько они праведны, насколько у них возвышенные человеческие качества и какое глобальное знание Торы. Но вот оказалось, что стул есть у каждого. В каждом доме, где я был. Может быть, стулья покошенные, поломанные, но в каждом доме был какой-то стул. На это отвечает Хафец Хаим, нет, ты не заметил. У Всевышнего нет стула. стул Всевышнего находится в состоянии, когда он повален. У Всевышнего нет престола в этом мире. Поэтому твоя цдака должна иметь намерение в первую очередь поднять божественный престол, водрузить его, вернуть его, чтобы в этом мире престол был у Всевышнего. Итак, дарование Торы. Подводим итог. Наше время заканчивается. Если есть какие-то вопросы, можно там их еще писать. Подводим итог. Месяц Сиван, его первостихия – это дух, которому свойственно состояние движения. Колено Звулун, которое, камнем которого является иголом, бриллиант. Бриллиант необработанный мало что стоит. Обработанный бриллиант имеет большую значимость, большую стоимость. Соответственно, это самый сильный камень, самый твердый камень, который обрабатывает другие камни, который является резцом. Звулун был, наверное, самым богатым коленом в еврейском народе, при этом на протяжении всей своей материальной занятости, деятельности он не отрывался от изучения Торы и пришел к великим постижениям. В результате колен называется Бейт-Звуль, место обетования. Соответственно, в наш месяц, Сиван, мы должны попытаться эти качества в себе развить. И когда Рут увидела Наоми, ее возвышенный образ, то она поняла, что она хочет пойти за ней, ибо она была абсолютно уверена, что она не найдет лучше человека, чем Наоми. И это учит нас двум идеям. Первое, что мы сами должны быть такими же людьми. И второе, что нужно найти такого человека в своей жизни для того, чтобы можно было последовать за ним, увидеть настоящую истинную славу, чтобы быть в состоянии отличить мелкого шакала от великого и достойного человека. Гора Синай имеет несколько названий. Одно из них – это ненависть. Когда еврейский народ отдаляется от Торы, то ненависть народов мира возвращает его назад. Сегодня люди уже настолько отдалились от Торы в своем большинстве, что они даже не понимают, как антисемитизм и как ненависть нужно воспринимать. Ну и куст, соответственно, Сне, Синай Сне, куст, который работает как полупроводник, давая возможность двигаться в одну сторону, в сторону горы. Как только человек отдаляется от нее, то этот куст своими шипами начинает человека царапать и показывать ему, что он движется не в правильном направлении. В рамках объявления, рав Даниэль скажет об этом более подробно, начиная с 26 мая мы возвращаемся к курсу учения Мусар. Учение Мусар, в первую очередь, это исправление себя, исправление качества и души. Попытаемся постичь, что в нашей душе происходит, поэтому, начиная с 26 мая в 19:00 у нас будут уроки в рамках Зума. Книги Мусара можно приобрести на сайте Толдот Ешерун. Вот одна из книг Мусара, в основном которой мы будем пользоваться в ближайшее время. Мусар – дом учения в Кельме. Саба из Кельма был величайшим учеником раба Исраэля Салантера. Те, кто находится в Москве, наши участники, по символической цене их можно приобрести в магазине, в хоральной синагоге. Так что изучайте эту книгу, и вместе мы сможем понять ее немножко глубже. На этом я хочу закончить наш урок. Всем всего самого хорошего. Дай Бог, чтобы мы приняли Тору. И дай Бог, чтобы Всевышний даровал нам в очередной раз спасение от всех наших врагов, ненавидящих нас, и чтобы нашим солдатам не пришлось вступать в сектор Газа против этих бешеных дикарей, которых Тора называет «Пере Адам», «дикарь-человек», когда дикарство – это первое качество их определяющее. Но все-таки человек, то есть все-таки люди, которые, однако, являются дикарями. При этом существительным является именно дикарь, а человек – это некое прилагательное. Дикарь человеческий. Так Тора определяет потомков потомков Ишмаэля, и они доказывают в очередной раз правоту определения Торы. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Рав Даниэль.
Спасибо огромное за урок. Дай Бог, действительно, заслугу урока этого и последующих уроков у нас стало меньше таких вот неприятных ситуаций. 26 мая, напомню, у нас возобновление нашего цикла уроков «Мудрость Мусара», да, с Рафхаймом. Это, напомню, среда, в 7 часов вечера каждую среду. Кто хочет узнать поподробнее, пожалуйста, вы можете в ссылке на описание к нашему даже сегодняшнему уроку, там есть возможность увидеть ссылку на WhatsApp, на Telegram, вступить в эти группы и получать наши сообщения о текущих изменениях в расписании и объявлениях. А сейчас я вижу, что уже Мирьям Амилут, ведущая следующего урока, она уже с нами. И я сейчас...
Даниэль, секундочку, здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, 2 минуты. Пришло сообщение от Рава Аминова, который как раз живет на юге страны, и мне нужно его прослушать. Может быть, урок не будет. Секундочку, дайте, потяните время, пожалуйста.
Окей, хорошо.
Спасибо, уважаемый, за этих... Даже не знаю, какое слово сказать. Зверей.
Так, потянем время. Мы, на самом деле, именно в этом весьма грамотное время тянуть умеем. Уже 3 с лишним тысячелетия после дарования Торы мы тянем время эффективно. В одном аспекте это хорошо, что мы единственный древний народ, который... Меня слышно, нет? Меня слышно?
Слышно хорошо. Да-да, слышно, Рафаэль, конечно.
А то я думаю, что я тяну время, и при этом меня не слышно. Итак, мы являемся, сбился с мысли, мы являемся народом, который как раз единственный столь долго тянет время. При этом с одной стороны, мы выжили, вышли в финал, спаслись, с другой стороны, так случилось, что задачу, стоящую перед нами, раскрыть в этом мире божественное присутствие, мы не смогли. И до сих пор этого не осуществили, а именно для этого Всевышний избрал нас, чтобы в состоянии вот этого конфликта, дихотомии между божественным и телесным, материальным, что есть в нас, мы бы были в состоянии победить зло, исправить себя, и тогда Всевышний может раскрыться в этом мире. Задача, стоящая перед нами, и, соответственно, когда начнется следующий урок, вы меня остановите, еще раз приобрести, да, меня остановите, я охотно и легко остановлюсь. Итак, самым возвышенным элементом нашей молитвы является душа, где мы произносим слова «Некадеша Чимха Баулам», «Освятим имя Твое в мире». Обратите внимание, очень важно, когда мы произносим слова молитвы, делать это с каким-то хотя бы минимальным намерением и пониманием того, что мы произносим. Ибо если мы произносим слова молитвы, но при этом очень далеки от этого места, кто-то в это время думает о... чем-то грешном, произнося слова молитвы. Кто-то о будничном, кто-то о своем бизнесе, кто-то просто ни о чем, что порой бывает. То об этом сказали наши мудрецы, что мы вообще не исполняем заповедь. Ибо если человек произносит слова «излечи больных», после этого говорит и протрубив шафар, чтобы окончательное избавление пришло, сам он очень далеко в это время находится и вообще не думает о том, что произносит. Причем это не вопрос знания языка, ибо любой человек, даже если он не знает иврит, но молится, и тем не менее, если он понимает общую идею, и при этом не спит и не ушел куда-то далеко в своих мыслях, кстати говоря, наша способность мыслью переброситься из одного места в другое, с края мира до края, подняться в высшие небеса и спуститься в... глубины преисподней, вся эта идея, она лишний раз доказывает именно величие нашей души и нашей способности. Соответственно, таким образом, очень важно понимать, что ты говоришь, и не отвлекаться от этого. Итак, высшая точка, высшая тема, высшая часть нашей молитвы – это «Гдуша». «Гдуша», когда мы произносим «Некадеша чимха баулам», «Осветим имя Твое в мире». Это и есть центральная идея молитвы и предназначения еврея – «Осветить имя Бога в мире». Как можно осветить имя Бога в мире? Не произнесением каких-то слов, не болтовней. Потому что если человек сам выглядит так, что он имя Бога в мире не освещает, то это весьма и весьма печально. Поэтому «Некадеша чимха». И дальше произносятся у нас слова пророка Йешаяху, которые он изрек в то время, когда начался первый духовный сбой в Иерусалиме, когда первые трещины образовались на стенах Иерусалимского храма, примерно за 198 лет до разрушения храма. И это, почему я это упоминаю, потому что это автора недельной главы Итро, когда мы читаем о даровании Торы, соответственно, по порядку. И после этого у нас есть слова «Барух Квод Ашем Имкомо» – «Благословлено имя Бога из места Его». Это слова из первой главы книги пророка Йехезкеля, которые в качестве авторы мы читаем в праздник Шавуот. То есть, обратите внимание, вся гдуша, вся основная часть молитвы, самая главная часть молитвы, она вся построена вокруг праздника Шавуот, дарования Торы и, соответственно, во времена пророка Йешаяху храм существовал, поэтому Кадош, 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 Ашем Цвакой, свят Бог, Бог воинств, и вся земля полна его славы. Во времена пророка Йехезкеля ангелы произносят совершенно другие слова. Благословлена слава его, слава из места его, то есть из места его сокрытия уже не на земле. И завершаем их душу словами, царя Давида, имлох Ашем, лаолам элоках, что и придет Всевышний, наступит время, когда придет Всевышний, и слава его будет на всей земле. Обратите внимание, все это связано только с одним, с нашим принятием Торы. На этом, понимаю, что мы останавливаемся. И всем всего самого хорошего. До встречи в эфире по ЕМРВИ в 7 часов. Шалом и успехов.